Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Суббота, 5 апреля, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И веду для вас ее я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я отдаю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего, хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии, откуда бы вы ни присоединились к этому эфиру сегодня. Сегодня в программе Галина Ромалес из Перта вышла на пенсию и решила поехать помогать гуманитарной организации в Киеве в качестве волонтера. Мы поговорили с Галиной о необычном выборе для пенсионера в Австралии.
Ну и всегда какая-то часть идет продукты, потому что тоже там есть уже знакомые, которые кормят, например, всех окрестных бабушек. Раз или два в неделю, я не знаю, как часто. Но они готовят на огромное количество местных людей, которые вот приходят и просто получают свою чашку супа. А мы привезли, например, свежий хлеб.
Также сегодня послушаем вторую часть интервью журналиста Михаилом Зыгорем. Михаил выступил на этой неделе с лекцией в Мельбурне, а до мероприятия приходил в гости в студию в Мельбурне к моей коллеге Оксане Сичук.
И мне кажется, что называть вещи своими именами – это правильно. И журналисты, и историки должны это делать. К сожалению, как я пишу в книге «Война и наказание», в России история всегда была пропагандой. В России так вышло. Но это не только в России. Я должен сказать, что так было в очень многих странах. Особенно во всех империях. Всегда историки так или иначе работали, служили на власть.
Вот такой план на сегодня. Ну а для начала про некоторые важные события этой недели. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет базовую пошлину в 10% на весь импорт в США, а также более высокие пошлины для десятков других стран, включая крупнейших торговых партнеров США. Этот шаг углубляет торговую войну, которая потрясла мировые рынки и поставила в тупик союзников Америки. Как это повлияет на потребителей в США и мире, рассказывает Михаил Комадовский из Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп, как и обещал, ввел пошлины на импорт товаров из ряда стран. Так, например, китайский импорт будет обложен пошлиной в 34%, в дополнение к ранее введенным 20%, что доведет общий тариф до 54%. Близкие союзники США также не избежали повышения пошлин. Для Евросоюза ставка составит 20%, а для Японии 24%. Трамп назвал эти взаимные пошлины ответом на тарифы и другие нетарифные барьеры, которые применяются к американским товарам. По его словам, новые сборы поддержат производство и рабочие места внутри страны. Канада и Мексика, два крупнейших торговых партнера США, уже сталкиваются с 25% пошлинами на многие товары и не попадают под новые меры, объявленные в среду. Трамп называет эти меры справедливыми и, что немаловажно, ответными.
Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on...
Начиная с завтрашнего дня, Соединенные Штаты введут взаимные пошлины в отношении других стран. Раньше мы много об этом думали. Мы не задумывались об этом в течение многих десятилетий, и вы видите, что произошло. Для стран, которые относятся к нам плохо, мы рассчитаем совокупный уровень всех их пошлин, немонетарных барьеров и других форм мошенничества. И поскольку мы очень добрые, мы добрые люди. Очень добрые. Ожидается, что торговые партнеры США ответят своими мерами, что может привести к резкому росту цен на самые разные товары, от велосипедов до вина. Фьючерсы на акции в США резко упали после объявления, отражая неделю нестабильных торгов на фоне спекуляций инвесторов о том, как новые пошлины повлияют на мировую экономику, инфляцию и корпоративные прибыли. С февраля американские фондовые рынки потеряли почти 5 триллионов долларов капитализации. Ранее администрация Трампа объявила, что отдельный пакет пошлин на импорт автомобилей изделий, о котором президент сообщил на прошлой неделе, вступит в силу уже сегодня. Ранее Трамп уже ввел 25-процентные пошлины на сталь и алюминий и распространил их на продукцию стоимостью почти 150 миллиардов долларов в смежных отраслях. Опасения по поводу пошлин уже привели к замедлению производственной активности по всему миру, а также спровоцировали рост продаж автомобилей и других импортных товаров, поскольку потребители стремятся сделать покупки до повышения цен. Во время своей речи в Белом доме Дональд Трамп объяснил, что могут сделать страны, чтобы избежать этих пошлин. Отмените собственные пошлины, уберите барьеры и не манипулируйте своими валютами. Они манипулируют своими валютами так, что в это даже трудно поверить. И это очень-очень плохо, нанося огромный ущерб нам. Начните закупать десятки миллиардов долларов американских товаров. Пошлины обеспечивают нашей стране защиту от тех, кто стремится нанести нам экономический ущерб. А таких людей было много, возможно, не так явно, но они наносили колоссальный экономический вред. Чтобы наглядно объяснить, как введение пошлин повлияет на американского потребителя, давайте обратимся к цифрам. Страны, такие как Китай, Тайвань и Южная Корея, это крупнейшие экспортеры электроники в США, столкнутся со значительными пошлинами. 34% для Китая, 32% для Тайваня и 25% для Южной Кореи. Это приведет к увеличению цен на такие товары, как, например, смартфоны и телевизоры. iPhone от Apple, например, в основном производимый в Китае, может подорожать из-за пошлины на целых 34%. Что касается автомобилей, это может привести к тому, что американские потребители будут платить дополнительно от 2,5 до 5 тысяч за автомобили производства США и до 20 тысяч долларов за некоторые импортные модели. Значительная часть одежды, обуви, продаваемых в американских магазинах, производится в странах таких, как Китай, Вьетнам и Бангладеш. Пошлины на товары из Китая 34%, Вьетнама 46%, а из Бангладеш 37%. Они приведут к росту цен на эти товары. Европейские импортные товары, включая итальянские, французские вина и шотландские виски, будут облагаться пошлиной в 20%, что приведет к росту цен на эти напитки. США импортируют около 80% своих кофейных зерен из стран Латинской Америки, таких как Бразилия и Колумбия, на которые также наложены пошлины в 10%. Кроме того, страны-экспортеры какао-бобов, такие как Кот-д'Ивуар и Эквадор, столкнутся с пошлинами в 21% и 10%, что может повлиять на цены на шоколад. Украина получила минимальное тарифное наказание в 10%. Украинская экономика является ориентированной на экспорт, и это основной источник поступлений твердых валют, помимо международной помощи. Поэтому любые экономические проблемы в мире, особенно такие радикальные торговые войны, как те, которые вводит Дональд Трамп, оказывают влияние на Киев. Как повлияет тариф в 10% на Украину? В Министерстве экономики заявляют, что ситуация сложная, но не критическая, и многое будет зависеть от дальнейших переговоров с США, которые Дональд Трамп предложил всем странам. Эксперты делают первые прогнозы и утверждают, что большого удара по экономике Украины не будет. Что примечательно, Российской Федерации в списке нет. Это может быть связано с тем, что с 2022 года торгово-экономические отношения между США и Россией находятся под санкциями и специальными ограничениями. Поэтому тарифная политика уже давно не является взаимной, а санкционной. Некоторые эксперты заявляют, что решение не включать Россию в список стран, против которых введены пошлины, свидетельствует о том, что для Трампа было приоритетным наладить отношения с Москвой. В то же время спецпосланник президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев находится в Вашингтоне с визитом. Он заявил, что восстановление диалога между Россией и США – это непростой и постепенный процесс, а стороны готовы выстраивать сотрудничество как в международных делах, так и в экономике. А как вы считаете, как на вас повлияет тарифная политика Дональда Трампа? И повлияет ли в общем? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook SBS Russian. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо, Миша. А мы идем дальше. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям ASIC подготовила отчет о страховых случаях в связи со смертью в секторе пенсионного обеспечения Австралии. Отчет предупредил отрасль, выявив чрезмерные задержки, плохое обслуживание клиентов и неэффективные процедуры. Подробности в материале на команды SBS News. Финансовый регулятор Австралии нацелился на отрасль пенсионного обеспечения стоимостью более 4 триллионов долларов. Председатель ASIC Джо Лонга обвинил поставщиков услуг в том, что он назвал широко распространенным пренебрежением клиентам. Это один из самых важных отчетов, который мы подготовили за время моей работы в ASIC, и в нем указан ряд недостатков, включая чрезмерные задержки и плохое обслуживание при рассмотрении претензий. Теперь задумайтесь на мгновение, что это может означать для человека, подающего претензию. Когда получатель сталкивается с задержками в обработке пособия по смерти, он не только испытывает стресс от необходимости участвовать в сложном процессе во время своей скорби, но и может быть лишен доступа к деньгам, на которые имеет право, и которые могут потребоваться для оплаты счетов, текущих расходов на проживание или даже расходов на похороны. Новые данные ASIC показывают огромное количество жалоб от скорбящих австралийцев, связанных с плохим обслуживанием клиентов и чрезмерными задержками выплат пособий по смерти. Комиссар ASIC Симона Констант говорит, что пенсионные фонды не смогли удовлетворить потребности своих клиентов. В ходе нашего обзора был выявлен ряд проблем, включая пробелы в данных о доверительных управляющих, отчетности и показателях. Ни один из проверенных доверительных управляющих не отслеживал и не отчитывался о своих сквозных процессах обработки, претензий и результатах работы. Были выявлены неясные и непоследовательные процессы. Мы обнаружили, что 78% файлов претензий, которые мы просмотрели, были задержаны из-за проблем с обработкой, находящихся под контролем доверительных управляющих. 10 рассматриваемых пенсионных фондов представляют 38% всех членских пособий в Австралии, за исключением двух отраслевых гигантов, которые уже столкнулись с судебными разбирательствами из-за обработки исков о смерти и инвалидности. ASIC также обнаружила, что общины коренных народов ждали закрытия исков значительно дольше и что коммуникация часто не была культурно чувствительной. В отчете был отмечен один случай, когда доверительному управляющему потребовалось более 500 дней, чтобы выплатить пособие в связи со смертью в размере около 100 тысяч долларов женщине-представительнице коренных народов, скорбящей о потере мужа. Беттина Купер, старший финансовый консультант в MOB Strong Debt Health. Я могу вспомнить примеры, когда люди просто сдаются. Вы можете только очень стараться получить доступ к чему-то, что принадлежит вам, и вы сталкиваетесь со множеством препятствий, прежде чем прекращаете попытки. Мы знаем, когда мы выходим в сообщество, у нас действительно есть очереди людей, желающих поговорить с нами, чтобы мы помогли им получить доступ к их деньгам из пенсионных фондов. Для некоторых представителей коренных народов это единственное межпоколенческое богатство, которое у них когда-либо будет. У представителей коренных народов все еще есть разрыв, и этот разрыв заключается в создании поколенческого богатства. Пенсионное обеспечение должно восполнить этот разрыв. Устранение барьеров для заявителей из числа коренных народов было одной из 34 рекомендаций ASIC в ее отчете. Сторонники, такие как Беттина Купер, говорят, что время перемен уже прошло. Мы работаем с банками уже много лет, чтобы средства стали доступны для представителей коренных народов и чтобы улучшить этот процесс. Пенсионные фонды все еще находятся на стартовой линии. Настало время ввести обязательные минимальные стандарты обслуживания, закрепленные в законодательстве. И эти услуги должны включать представители коренных народов и должны включать справедливый и разумный доступ и возможность для людей получать эти услуги с достоинством и уважением. Мэри Делаханти – генеральный директор ведущей отраслевой организации Ассоциации пенсионных фондов Австралии. Она говорит, что отчет – отрезвляющее чтение. Мы отмечаем действительно глубокую и хорошую работу, проделанную регулятором, чтобы помочь нам улучшить, действительно, за последний год стандарты обслуживания, особенно в отношении времени обработки заявлений на пособие по смерти. Но это нелегкое чтение. Мы действительно сожалеем о всем вызванном стрессе. Сами фонды еще не отреагировали на выводы ASIC. Репортаж Тиса Кьючи, команда SBS News, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. На этой неделе, в понедельник, в Мельбурне прошла встреча с журналистом Михаилом Зыгарем. В преддверии встречи Михаил приходил в гости SBS в Мельбурне к моей коллеге Оксане Сичук. Сегодня предлагаю послушать вторую часть интервью.
Давайте поговорим о ваших недавних совсем проектах. Совсем скоро в русском переводе выходит книга Саймона Шустера «Шоумен. Владимир Зеленский и война в Украине». Вы ее выпускаете в партнерстве с издательством «Медуза». Она выходит на русском языке. Расскажите, как продвигается этот проект.
Наверное, уже 2 года назад мы с «Медузой» вместе решили как-то параллельно работать над тем, чтобы издавать на русском языке книги, которые нельзя издать на русском языке в России. И одной из первых книг в рамках этой серии была моя книга «Война и наказание», которую мы выпустили вместе с «Медузой» в 2023 году. И она с тех пор везде продается. И «Медуза» много этим занимается. Они выпускают много хороших книг. Часть из этих книг вместе со мной – это те книги, которые мне нравятся, над которыми я вместе с ними работаю. Саймон мой друг, очень хороший журналист, один из лучших американских журналистов, кто пишет про Украину, кто все время туда ездит и очень много времени провел, особенно в первый год вторжения в Киеве. Много раз брал интервью у Зеленского. И вот он написал книгу о первом годе войны. Это, ну, абсолютно уникальная история, потому что ни у одного человека нет такого количества историй, такого количества доступа, такого проникновения внутрь этих событий. Книга вышла на английском год назад, мы ее перевели. Это очень любопытно, но мы действительно ее перевели, при том, что Саймон умеет говорить по-русски. Сам переехал в США вместе с родителями, когда был маленьким, и, в общем, русский – это его родной язык. Но он написал ее по-английски, а мы ее перевели на русский, и вот она сейчас выходит.
В «Войне и наказании» вы прослеживаете истоки конфликта от царской России до наших дней. Вы анализируете ключевые моменты – распад СССР, оранжевая революция, Евромайдан, аннексия Крыма. И также вы показываете, как Кремль последовательно лишал Украину субъектности. Вот недавно на фоне войны, кажется, стала активно подниматься тема народов и национальностей в России. И если это не вопрос колонизации, то присоединение разных территорий к Руси или Российской империи. И сегодня мы видим культурное пробуждение во многих республиках. Буквально на днях вышла песня «Хамей» башкирского трио «Айола». Может быть, вы видели ее. Она приобрела огромную популярность в соцсетях. Вы видите в этом путь к расширению прав и автономии?
Во-первых, знаете, я не вижу ничего страшного в слове «колонизация». У нас очень многие историки и очень многие российские интеллектуалы считают, что это очень обидное слово, и если про Россию говорят, что это колониальная империя, и что Россия колонизировала, то нужно немедленно это опровергать, кусаться, кричать и биться. Мне кажется, что просто это факт. Нужно признать то, что это факт. Россия действительно колониальная империя. Все так оно и было. И говорить, что как бы, колонии – это не то, колонии – это когда за океаном. Ну, ладно, вы знаете, но в России были колонии и за океаном тоже. Вот Аляска была, она за океаном находилась. То есть большая часть колоний России находилась на том же материке, но это не важно. Колонизация Сибири происходила примерно в то же время и теми же методами, как и колонизация Северной Америки. И с коренными жителями Сибири обращались ровно так же, как с коренными жителями Северной Америки, например. Ну и как с коренными жителями Австралии тоже, только Сибирь колонизировали раньше, чем Австралию, значительно. И мне кажется, что называть вещи своими именами – это правильно. И журналисты, и историки должны это делать. К сожалению, как я пишу в книге «Война и наказание», в России история всегда была пропагандой. В России, ну, так вышло. Но это не только в России. Я должен сказать, что так было в очень многих странах, особенно во всех империях. Всегда историки так или иначе работали, служили на власть. Но и в России так было. В России Карамзин был придворным историографом Александра I. При Сталине Академия Греков писал историю Киевской Руси под неусыпным вниманием партийного руководства. Поэтому так, к сожалению, было всегда. То, что мы считаем нашей историей, на самом деле, это историческая пропаганда. Мне кажется, что самое время посмотреть, попробовать написать как-то историю ближе к людям. У нас никогда не было истории народа или народов. У нас всегда была история государства, с точки зрения государства. А как ощущали себя люди, ну, то есть, вот как ощущали себя наши предшественники, наши предки. Мы же не обязаны знать только про предшественников Путина. Хочется про своих тоже знать. Мне кажется, в этом смысле у всех народов, которые живут в России, есть святое право знать собственную историю. Я надеюсь, что этот процесс будет продолжаться. Я приложу огромные усилия, всевозможные, чтобы в какой-то момент я уже работаю над этим, чтобы написать просто полноценный учебник по истории России, который будет совершенно по-другому, не с точки зрения императора исключительно смотреть на людей, наоборот, с точки зрения людей. Я в течение ближайших лет буду, конечно, этим заниматься. Я закончил недавно книгу про распад Советского Союза.
Очень насущная тема на кухнях, да. Не только в студиях.
Да.
Говорят, что историю пишут победители.
Это неправда.
Так. Вот сейчас, когда так много архивов и цифровых следов, это утверждение все же работает?
Нет, конечно, нет. Смотрите, ну, во-первых, у проигравших тоже есть право писать историю. Но самое-то важное, что кто победитель, время движется, и победители меняются. Сегодня ты победитель, а завтра другой победитель, а послезавтра совсем кто-то третий. Невозможно быть победителем вечно. Вот произошел распад Советского Союза. И те люди, которые называли себя демократами, они считали себя победителями. А прошло время, и они теперь уже не считают себя победителями, не выглядят победителями, а совсем другие люди уже себя считают победителями. Те, которые считают, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой. Но ведь мы же понимаем, что и эти люди тоже не навсегда останутся победителями. Потому что если верховный победитель умрет, а он же точно умрет, в какой-то момент все умирают, уже будут другие победители. Поэтому история – это такая конструкция, которая неминуемо должна меняться. Все время естественным образом меняется взгляд. Но, как вы правильно сказали, сейчас возможности узнавать информацию у читателей, у обычных людей, которые хотят знать историю, намного больше. Уже нет монопольного права государств на то, чтобы определять историю. Public history – это совсем другая дисциплина, и в 21 веке подход к истории совсем другой. Все имеют право на свою историю. Поэтому теперь даже и победители, и проигравшие, и, знаете, и букашка, и таракашка, к счастью, будут иметь свою историю.
Спасибо большое, Михаил и Оксана, а мы идем дальше. У большинства из нас в шкафах и буфетах есть что-то, чем мы больше не пользуемся. Многие из этих предметов могут иметь сентиментальную ценность, особенно если они связывают нас с прошлым в далеких странах, откуда многие из нас приехали в Австралию. Одна из ведущих благотворительных организаций Австралии Salvation Army хочет выставить некоторые из этих пожертвованных сокровищ в своих магазинах в Мельбурне. Подробности в репортаже новостной команды SBS News. Салфетки, одеяло ручной работы, традиционная одежда, украшения и посуда. Вот лишь некоторые из предметов, которые несут на себе отпечаток стран, оставленных давным-давно. Что делать с коврами ручной работы отца из Греции или с традиционным чонсамом тети из Гонконга или обеденным сервизом матери из Великобритании примерно 58 года, когда вы больше не пользуетесь и не носите эти вещи? Это вопрос, которым задаются мультикультурные общины Австралии достаточно часто. Связь с прошлым, которую многим из нас может быть трудно отпустить. У меня есть коллекция деревянных изделий из кедрового дерева, и каждый раз, когда мы приезжаем оттуда, мы привозим пару штук. Так что они занимают много места. Я знаю, что они мне не нужны, но у меня не хватает духа избавиться от них или подарить их. Они могут быть хорошие вещи для украшения чего-то дома, но я считаю, что мой дом они захламляют. Их так много. Как у южноазиатки, у меня много одежды для культурных мероприятий. Я накопитель в том смысле, что я никогда не знаю, когда я надену это в следующий раз, поэтому я считаю, что мне нужно это поберечь. Мы также любим смешивать и сочетать, так что в этом смысле мы устойчивы. Но другой слой этого состоит в том, что мы рассматриваем южноазиатскую одежду как семейную реликвию. Но есть только определенное количество вещей, которые можно носить. Так что я думаю, я всегда открыта для пожертвования вещей. Я думаю, что это действительно хороший способ двигаться вперед. Они также довольно дорогие, так что почему бы не дать им новую жизнь, пожертвовать их кому-то другому? У меня было много старых DVD, которые я больше не смотрю, но они лежали в гараже много лет, как на кантонском, так и на английском языках. Я просто всегда думал, что однажды я смогу посмотреть их снова, или это те фильмы, которые, возможно, тяжело найти онлайн. Это три журналиста языковых программ SBS рассказывают о некоторых вещах, которые они или их семьи хранят, даже если некоторые или все они больше не служат никакой практической цели. Salvation Army призывает людей жертвовать некоторые из этих вещей, дать им новую жизнь, а также помочь собрать деньги на столь необходимые благотворительные программы. Несколько магазинов в штате Виктория организуют то, что они называют мультикультурной витриной в Salvas Stores. Ли Мёрфи – региональный менеджер штата Виктория в Salvas Stores. Итак, Noble Park в качестве примера. Мы выделили зону в нашем магазине там. Она будет около 20-25 квадратных метров. И в этой зоне представлено 6 культур. На данном этапе это только Noble Park. У нас есть некоторые планы запустить это еще в 4 магазинах в Виктории в течение этого года. Это будет зависеть от того, насколько успешно мы справимся с текущими пожертвованиями, потому что это будет иметь решающее значение. В мультикультурной витрине будут представлены предметы культуры Индии, Китая, Мексики, различных африканских стран, Японии и Индонезии. Цель – продвигать преимущества обмена и пожертвования, а также знакомить широкую общественность с общинами, из которых они происходят. В наши магазины поступают произведения искусства. Некоторые из них, безусловно, являются историческими с точки зрения Австралии. Есть также удивительные произведения искусства, которые поступают со всего мира и могут рассказать удивительные истории. Некоторые действительно старые винтажные книги из разных культур по всему миру. Но я думаю, что, вероятно, по-настоящему ключевым моментом является то, что мы можем поговорить с нашими дарителями, когда они приносят часть своих пожертвований, и они делятся историей об их пожертвованиях и об их истории в их семье. Ручи Шарма, секретарь австралийско-индийского общества штата Виктория, который также помогает Salvas Stores координировать пожертвования от индийской общины. Люди жертвовали свои сари. У них есть сари, у них есть верхние части, есть трехкомпонентная индийская женская одежда, есть мужская курта, хлопковая, а также украшения. Так что вещей много, и они на самом деле в хорошем состоянии. Люди очень щедры. Некоторые предметы одежды абсолютно новые. Их просто отдали, потому что они действительно рады помочь. Плюс, что я вижу здесь, это усилия по объединению многокультурных товаров под одной крышей. Это отличный пример, демонстрирующий взаимное уважение и заботу, которые мы проявляем друг к другу. Salvation Army – одна из старейших благотворительных организаций Австралии, которая оказывает помощь австралийцам уже более 140 лет. Ее магазины существуют уже несколько десятилетий, предлагают доступную одежду и мебель, а также финансируют другие благотворительные программы. Отраслевая организация Charitable Reuse Australia утверждает, что пожертвования продлевают жизнь 285 миллионам товаров в год. В стране насчитывается чуть менее 2500 благотворительных операционных магазинов, которые Charitable Reuse Australia описывает как свободный от чувства вины и непритязательный опыт покупок. Небольшое количество штатных сотрудников и около 33 500 волонтеров поддерживают работу магазинов. Селба Гандоза-Лука – генеральный директор Afri Oz Care. Она помогает координировать пожертвования от различных африканских общин Мельбурна. Африканцы носят красочную одежду, ее нужно сшить, кто-то должен это сделать. Поэтому я сказала женщинам: «Знаете что, мы поддержим Salvation Army, потому что они там для нас, и женщины приезжают и приносят больше одежды». Так что помимо африканского сообщества, мы также помогаем людям со всего мира. У нас есть и индийские друзья. Они тоже приезжали с индийской одеждой. Поэтому я просто поддержала инициативу. Это здорово для нас. Африканское сообщество не остановится. Ли Мёрфи говорит, что благодаря этому также вещи получают вторую жизнь, вместо того, чтобы отправиться на свалку. Я думаю, что это еще одна важная вещь, и на этом мы очень сосредоточены в Salvas Stores, чтобы сделать все возможное, чтобы сохранить товары в рамках экономики замкнутого цикла. Да, очевидно, что, к сожалению, очень много товаров отправляется на свалку, в мусор, а их можно было бы использовать повторно, и они могли бы послужить другим людям в сообществах. Это то, на чем мы действительно сосредоточены в своей работе. Репортаж Пегги Жакамелло с командой SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. И теперь необычная история, которую мы записали в феврале в преддверии третьей годовщины российского вторжения в Украину. После выхода на пенсию Галина и Майкл из Перта решили полететь в Киев работать волонтерами в местной гуманитарной организации. Галина рассказала SBS Russian о том, почему ей было важно помогать Украине и как менялась страна за годы войны. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец, и у меня в гостях Галина Ромалис, пенсионерка из Перта. Здравствуйте.
Добрый день.
Галина, я пригласила вас на интервью, потому что я узнала, что вы с мужем уже на протяжении определенного времени помогаете Украине, вы ездите в Украину, в Киев, у вас есть определенная инициатива помощи. Я хочу узнать, собственно, что вы делаете и почему. Давайте познакомимся. Как давно вы в Австралии?
Я в Австралии уже 30 лет, так что я давно и полностью австрализировалась. Вообще-то родом я из Екатеринбурга. У меня у бабушки сестра после Второй мировой войны вышла замуж за украинца. Они жили в Виннице, и мы ездили туда на лето, так время от времени. То есть Украина, в общем-то, для меня всегда была не чужая. Мы с мужем были в Украине, навещали родственников, ну и так, когда ездили в Европу, в 2007 году. То есть он немножко видел Киев, Винницу и Львив. Когда началось полномасштабное вторжение, это был, конечно, ужасный шок совершенно. Я стала сразу же, попыталась, по крайней мере, сразу же каким-то образом помогать местным украинцам и беженцам. То есть я ходила на все ралли, поскольку я фотограф, я фотографировала ралли, разные там детские украинские праздники. Ну, в общем, что могла, то фотографировала, именно как это была моя доля волонтерства. Потом, когда начали приезжать беженцы, я тоже развозила продукты. Ну, вы знаете, инициативы австралийских разных супермаркетов, например, они отдавали продукты в чарити, чарити отдавала нам, и мы развозили. То есть я старалась быть включенной в эту помощь. А потом в начале 23-го года мы с мужем оформили пенсии, нам обоим так чуть-чуть за 60. И поехали в Украину помогать. То есть тоже эта мысль созрела еще в 22-м году. Я очень скоро после вторжения сказала мужу, что я хотела бы поехать и помогать. Сказала, хорошо, давай подумаем, как это сделать. И в 23-м году мы это осуществили, наконец. Он связался с украинским посольством в Австралии, и ему порекомендовали там одного из австралийцев, который ездил уже в Украину, так вот, волонтером. То есть мы хотели помогать в какой-то гуманитарной организации благотворительной. И через этого австралийца мы вышли на такую организацию, называется Ukrainian Patriot. Мой муж почитал отзывы, посмотрел, где что он умеет это делать. У него был опыт работы с разными благотворительными организациями раньше. Мы поэтому связались с ними и поехали уже к ним. Вот, организация Ukrainian Patriot возникла буквально первые дни после вторжения России в Украину. А организатор, вдохновитель, руководитель – это Лана Ниланд. Она канадка, больше 20 лет живет в Украине. И вместо того, чтобы уехать домой, как ей все советовали, родня и друзья, она осталась и создала организацию, которая помогает Украине до сих пор. Состав организации – это в основном иностранцы, очень много канадцев, американцы, австралийцы, англичане и всех понемногу из Европы. Чем она занимается? Занимается тем, что нужно и что можно, да? Война, она на самом деле, она, кажется, все время меняется. Первый год войны был совершенно другой, не такой, как второй. Второй не такой, как третий. Это все постоянно меняется. То есть начинали просто, им присылали какие-то donations, они распределяли между людьми. Потом устанавливаются связи с обществами в каких-то маленьких городках прифронтовых, устанавливаются связи с госпиталями, опять же, близко к линии фронта. И в зависимости от того, что поступает в качестве дотаций, они это везут. Это было с самого начала, это было примерно так, первую нашу поездку в 23-м году. Мы там были где-то 7 недель. Помимо того, что я повидалась после многих лет с моими украинскими родственниками, 6 недель это вот мы работали с этой организацией. В 24-м году поехали снова, опять так 6 недель с ними. Организация базируется в Киеве, а ездит на восток, на юг, в общем, везде, где надо.
Расскажите, пожалуйста, что конкретно вы с мужем делали, когда находились в Киеве те 6 недель, первые, вторые?
Мы с мужем, пожалуй, большую часть этого времени мы работали на складе, потому что гуманитарная помощь в современной Украине – это учет и контроль, учет и контроль, учет и контроль. И потом уже только развозишь куда надо, да? Потому что дотации разные бывают. Когда приходит фура с госпитальными, например, халатами хирургическими, перчатками, это одно дело, это разгрузил, это уже все проверено, задокументировано и так далее. Если приходит парочка посылок разнокалиберных ящиков, и в них, в каждом из них наборы из 20-30 предметов, совершенно не связанных между собой, это все надо переписать, занести в учетную там, ведомость, и потом как-то рассортировать. То есть понятно, что это неинтересная работа, но, к сожалению, это нужно. Поэтому на самом деле, вот я ехала, я не знала, чем я могу быть полезна вообще, потому что большие грузы я таскать не могу. Я бабушка, бабуся. Мне сказали, если вы можете хотя бы заполнять ведомость в Excel, что проступает, это уже помощь. Ну, в общем, примерно так вот и получилось. И время от времени вот бывали поездки. В 23-м году у нас было 3 таких поездки, да, то есть в Харьков сначала на несколько дней, да. Это было еще одно направление UP, Ukrainian Patriot. Они работают с шелтерами для животных. Это тоже одна из больших проблем в Украине, потому что очень много бездомных животных остается. И вот в первое время, особенно UP, они работали с ними тоже. Мы ездили проверять, нужна ли какая-то кооперация с местными шелтерами. Потом, значит, мы ездили, дневная поездка была в Чернигов, и мы просто везли гуманитарку в больницы людям и так далее. И потом была несколько дней поездка в Изюм. Изюм – это восток Харьковской области, который был захвачен сначала российскими войсками, потом освобожден украинскими. И, в общем, мы там были через год после освобождения практически, да. Туда мы везли гуманитарку, медицинские, опять же, препараты, оборудование вот, в госпитале. Это был 23-й год, то есть на самом деле, опять же, это был этап, когда в магазинах в местных было не так много ассортимента, например. И очень важно было людям да, и продукты, и, например, домашнюю химию. А в 24-м году это изменилось. В 24-м году к тому времени с Изюмом, например, уже была такая хорошая связь постоянная. И там образовалась небольшая группа местных людей, которые вот помощники UP, и уже делали так, на деньги, которые доноры давали, покупали продукты, по крайней мере, частично уже в Изюме, и фасовали там, ну и развозили, опять же, там бабушкам, переселенцам, всем, кому нужно. Ну, а госпитальные всякие, это все еще продолжается и продолжалось. И в 24-м году у нас была только одна большая поездка в Херсон. тоже несколько машин, заполненных в основном медицинскими халатами, перчатками. Еще там всякие сиденья, например, инвалидные и прочее. То есть госпитальное оборудование. Вот это вот было основное. Ну и всегда какая-то часть идет продукты, потому что тоже там есть уже знакомые, которые кормят, например, всех окрестных бабушек. Раз или два в неделю, я не знаю, как часто. Но они готовят на огромное количество местных людей, которые вот приходят и просто получают свою чашку супа. А мы привезли, например, свежий хлеб. Свежего хлеба там обычно не хватает. Хотя, например, магазины, там практически тот же ассортимент, что и в Киеве. То есть это все доезжает. Но хлеб, например, там 3 дня, 4 дня, 5 дней. А мы приезжаем, который только что был испечён. Это, конечно, праздник для людей. Также в Киеве вот в этот раз. Мы там были, когда разбомбили Ахмадит. В команде несколько членов, которые были там, когда подорвали Каховскую ГЭС. И они имели опыт какой-то вот ликвидации последствий. И они сразу же поехали, им тут же дали работу. Они поработали. И потом на следующий день тоже поехали. Поскольку мы с мужем жили отдельно, мы не присоединились к ним сразу, присоединились к ним на второй день. Например, вот помогали там разгребать завалы. И поскольку у нас люди были подготовлены, то есть мы пришли туда не в тапочках, а перчатки, рабочие перчатки, каски, даже тачки у нас свои были, все одеты как надо. И так далее. Маски соответствующие, то есть не просто там легонькие.
За 2 вот этих года поездок в Украину как поменялись люди?
Первый раз в 2023 году, я бы сказала, люди все были на драйве. Вот, нужно победить, нужно. А во второй раз осталась злость и решимость, но есть и усталость, да. То есть вот если в первый раз больше, пожалуй, сразу же пытались люди восстанавливать, во второй раз уже немножко не хватает на это сил.
Австралийские пенсионеры часто выходят на пенсию. Если они могут себе это позволить, они едут путешествовать. Вы с мужем поехали, по сути дела, разбирать завалы больницы Ахмад-Дед и под дроны в Херсоне.
Нет, в Херсоне это артиллерия с другого берега.
И под артиллерию в Херсоне. Скажите, пожалуйста, как ваши друзья здесь, в Австралии, реагировали на это и ваши близкие? И почему вам кажется, что ваш выбор был верный, как провести пенсию?
Во-первых, для меня это было также и сочетание. Я, опять же, навещала своих родственников. То есть это была возможность повидаться с людьми, которых я не видела там 10 лет больше. Мы ехали туда через Германию и Польшу, то есть мы немножко путешествовали перед тем и немножко путешествовали после того, потому что вот особенно важно после того, на самом деле, потому что после всех этих впечатлений нужно какое-то время, чтобы прийти в себя, вот мне, по крайней мере. Так что это не так, чтобы вот прямо мы ездили именно туда, поехать и сразу же оттуда домой. Мы в лучших традициях австралийских пенсионеров, мы путешествуем и волонтерим. То есть это же еще одна традиция австралийских пенсионеров.
Но муж ваш, насколько я понимаю, австралиец. То есть это человек, который, в принципе, никаким образом... Ему-то можно было в Венеции остаться и не ехать дальше.
О, да, он австралиец. Во-первых, да, он австралиец. Он как бы тоже близко к сердцу воспринял это. Наверное, из-за того, что я так воспринимаю. Может быть, из-за того, что он видел эту Украину и... Ему там понравилось. Ну, он был в России, в России ему тоже понравилось. Но, в общем, это уже другой вопрос. Ну, в общем, ему не безразлично было, да. Но на самом деле, вы знаете, столько австралийцев на самом деле сочувствуют Украине и пытаются помочь. Это мы не так вот, чтобы прямо совсем уж исключение. То есть мало кто поедет в зону военных действий, какой, по сути, является вся Украина. Ну да, Изюм, Херсон — это совсем другие вещи, даже по сравнению с Киевом. Но и Киев — это там тоже прилетает. Некоторые удивлялись, да. Ну, в общем, в основном поддерживаю.
Вы говорили в Украине, что у вас русские корни, что вы изначально из Екатеринбурга, несмотря на то, что приехали сюда с австралийским паспортом?
Я этого не скрывала. То есть никаких вопросов от ЮПИ, например, у меня не возникало. Я старалась говорить по-украински там, но украинского у меня практически нет. Поэтому я выучила несколько фраз. Например, вы бачаєте, я тільки вивчаю українську мову. Мій словниковий запас не дуже великий. Тут я сделала пару ошибок, на самом деле, пока я это говорила. Ну, в общем, вот так вот. И обычно после этого, если спрашивают, я говорю, ну вот я из России приехала помогать. После этого обычно следуют или обнимашки, или хотя бы спасибо, что приехали. Никаких проблем с этим не было.
Вы упомянули, что вы фотограф. Насколько я понимаю, что, ну и вы тоже уже сказали, что вы снимали в Украине в том числе тоже.
Да.
Расскажите вот про эту часть вашей работы волонтерской. И сделали ли вы что-то с фотографиями? Может быть, выставка была?
Да, я фотограф, и поэтому мне было интересно поехать в Украину и как фотограф. И оказалось, что это на самом деле было нужно и нашей организации тоже. То есть они с радостью меня ставили в сторонку, вручали камеру, фотографируй. Вот, и да, я фотографировала на наших поездках, вот в Изюме очень много нафотографировала, да. Люди, как люди были рады получать вот эти небольшие пакеты с едой. И одна из целей ЮПИ – это не только вот привезти продукты, а это показать людям, что о них кто-то думает, причем думают на другом конце земли. Народ очень был счастлив, удивлен узнать, что вот в той поездке в Изюме у нас было 4 австралийца, включая меня. 3 остальных – это вот настоящие австралийцы. Вот, еще там у нас было 2 канадки, американка. То есть, в общем, у нас была вполне такая интернациональная группа, и людям это очень важно знать, что они думают. И мне удалось вот запечатлеть, как встречали, как на одной из встреч особенно Лана, она перед тем, как мы начали раздавать продукты, она сказала, что мы еще раздаем бесплатные обнимашки. И, в общем, обнимашки пошли, в общем, на ура. Ну и вот по итогам я сделала... В прошлом году мы ездили с мужем по Австралии навещать его родню, и по дороге решили заехать там к одному знакомому, и он как раз должен был давать небольшую презентацию про ЮПИ и Украину в местном, по-моему, Ротари. И попросили Майкла тоже, моего мужа, сказать пару слов. И в то же время, насколько мы поняли, там не было проектора, то есть не могли показать фотографии. Я решила, что это нехорошо, потому что у меня сотни и сотни фотографий, которые нужно видеть австралийцам, особенно если они заняты в помощи Украине. И я быстренько склепала книгу, альбом с моими фотографиями. И, в общем, мы по дороге там показывали нашим знакомым, все спрашивали, а где можно купить. Пришлось сделать небольшой тираж, и сделали это как фандрайзинг для ЮПИ, то есть все, что свыше цены, это было не так много, но... А мы продали 50 книг, в основном в Перте, но также и по Австралии. Еще 20 это было для семьи и для ЮПИ, и для друзей. Несколько книг поехали в Америку, например, в Германию, там у меня знакомые онлайн купили. И это все пошло ЮПИ. И, насколько я знаю, это пошло частично для продуктов, а частично там нужно было срочно подремонтировать одну из машин, принадлежащих ЮПИ, и это сделали. Наши деньги как раз пришли вовремя для этого.
Галина, а быть может, есть какие-то люди или какие-то места, которые вам особенно запомнились вот за эти 2 поездки, вызвали у вас самые сильные впечатления?
Да, есть такие. Первую поездку это была Салтивка. Это северный пригород Харькова, который как раз вот буквально в первые же часы дни начал обстреливаться из всего, то есть там и артиллерия, и танки, и дальнобойная артиллерия, и бомбили их. И это, знаете, такой зеленый, по-украински зеленый район. Все растет, зелень, дома там 12-16-этажные. Вот, ну, то есть обычный такой спальный район, вот, который был в любом советском большом городе. Только вот зеленый. Это отличительная черта, конечно. Что меня поразило больше всего, даже не разрушение, вот, которое там на каждом шагу. И ужасно, что ее до сих пор бомбят чуть ли не каждый день, потому что близко. Что меня поразило, это на въезде с магистрали, которая рядом проходит, на въезде, собственно, в микрорайон, там были вырыты окопы, там вот они все еще были. Понимаете, это вот, ну, я жила в таком вот районе, да, я представила своих соседей, которые роют окопы, чтобы остановить танки, которые вот-вот сюда завернут. Тут мне показали место, где был подбит танк российский, вот это самое близкое к Харькову, куда они дошли. Вот он был подбит за углом, и окопы вырыты до сих пор. Это было вот самое-самое такое сильное впечатление от первой поездки. Даже разрушения в Изюме, которые гораздо больше концентрированы, потому что Изюм маленький городок. Вот Салтивка – это было самое такое большое впечатление для меня. Вот. А во вторую поездку тоже видела Херсон, видела Ахмадит. Что меня поразило больше всего, это едем мы вот в Херсон на машине по проселочной дороге. По одну сторону как раз было время, когда были подсолнечники. То есть вот по одну сторону поле классическое, подсолнечное украинское поле, вот символ Украины. Все до горизонта. По другую сторону, каждые 20 метров обережно мины, обережно мины. Это абсурд, это невозможно такое, но вот это есть сейчас. Как с Салтивкой, да, вот окопы, так и мины через дорогу от подсолнечного поля. Это вот для меня символ Украины, да, вот она живет, она работает, она растит подсолнечники, по другую сторону обережные мины. Это реальность.
А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.